Говорит Радио Свобода. К чему привело вооруженное вторжение России в Грузию 10 лет назад?
Россия никак не может привыкнуть к тому, что бывшие советские республики, они становятся странами и стремятся к членству Евросоюза или в НАТО.
В Белоруссии продолжаются задержания сотрудников независимых средств массовой информации.
В эти дни был нанесен очень мощный удар по независимым средствам массовой информации в Беларуси, по информационным агентствам «Тутбай» и «Белопан».
В Локарно проходит международный кинофестиваль. Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 августа. Итак, в Грузии отметили 10-ю годовщину пятидневной войны 2008 года. Грузинские руководители выступили с рядом жестких заявлений в адрес России, но грузинские политики и эксперты до сих пор спорят по важнейшим аспектам событий августа 2008-го. Можно ли было предотвратить военный конфликт с Россией? Какова доля ответственности в начале конфликта лично тогдашнего президента Михаила Саакашвили? Почему не удалось предотвратить вовлечение в конфликт Абхазии? Было ли неизбежно признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России? О дискуссиях на эти темы и вариантах ответов рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Все основные мероприятия в связи с 10-й годовщиной пятидневной войны в Грузии по уже прочно сложившейся традиции состоялись не 8, а 7 августа. Канонической становится версия тех событий от Михаила Саакашвили, полностью разделяемая и новыми властями страны, а также почти всей местной политической и общественной элитой, что масштабные боевые действия начались именно 7, а не 8 августа, массированным обстрелом из орудий и минометов грузинских сел Южной Осетии. Обстрелы, в том числе из тяжелой гаубичной артиллерии, вели осетинские вооруженные формирования со стороны высокогорного Джавского района и минометами из самого Цхинвали. Михаил Саакашвили и его сторонники в эти дни неоднократно повторяли и развивали именно эту версию. Они утверждают, что если бы грузинская армия тогда не атаковала Цхинвали, то осетинские вооруженные формирования атакой с юга из Цхинвали в сторону прилегающего к городу грузинского села Тамарашени, а также с севера, из той же Джавы, вполне могли захватить так называемый грузинский анклав, то есть несколько грузинских сел Ляхского ущелья к северу от Цхинвали и устроить там этническую чистку. В этом случае выжившие беженцы прибыли бы в Тбилиси, обвинили власть в бездействии при поддержке безответственной оппозиции, и Путин мог исполнить мечту по свержению власти в Грузии руками самих грузин, неоднократно говорил Михаил Саакашвили, ссылаясь при этом на пример Донбасса, где Россия также действует опосредованно руками местных военных формирований и так называемой армии ДНР, якобы не имеющей к российской армии никакого отношения, но оснащенной всеми видами тяжелого оружия. После возложения венков к могилам военнослужащих, погибших в ходе войны, на конференции с участием представителей Польши, Украины, Литвы и Латвии, специально прибывших в Тбилиси для демонстрации поддержки и солидарности, грузинские лидеры выступили с рядом жестких заявлений в адрес Москвы. Президент Георгий Маргулашвили сказал, что все, кто цацкается с Россией с целью ее умиротворения и сдерживания, получают лишь еще большую агрессию со стороны Москвы. Именно так и никак иначе. «Цацкаться с Россией» можно по смыслу перевести с грузинского то выражение, которое при этом использовал глава государства. Новый премьер-министр, 36-летний Мамука Бахтадзе, также осудил оккупацию Абхазии и Южной Осетии российскими войсками, но выразил уверенность, что ответом на агрессию должно стать свободное развитие и процветание Грузии. При этом ни один из грузинских лидеров, как водится, не называл абхазов и осетин в качестве субъектов давнего конфликта. Все статусные персоны во всех без исключения выступлениях называют абхазов и осетин братьями, вместе с которыми грузинам в будущем предстоит строить совместную государственность, если только не будет мешать Россия, использующая конфликты и взаимное недоверие кавказских народов в качестве инструмента решения своих геополитических задач по сохранению влияния в ближнем зарубежье. Главный вопрос, которым также традиционно задаются грузинские эксперты и политики. Можно ли было избежать войны с Россией в условиях, когда Москва была крайне недовольна долгосрочной внешней политикой Михаила Саакашвили, причем не только декларированным желанием по вступлению в НАТО, но и поддержкой революционных сил в Украине и других постсоветских странах? Ведь речь идет не о личной неприязни Михаила Саакашвили к Путину и наоборот, а о кремлевской фобии в отношении так называемых цветных революций в Украине и других странах постсоветского пространства, а также роста влияния НАТО и ЕС, что в Москве воспринималось как потеря собственного влияния и осуществление западного проекта по отрыву бывших союзных республик от России. Напомним в качестве наглядного примера, что в ночь на новый 2005 год Михаил Саакашвили находился не в родном Тбилиси, а в Киеве, где в то время бушевал первый Майдан, и поздравил соотечественников с площади незалежности, появившись в эфире с оранжевым галстуком. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил бывший глава Государственной канцелярии Грузии во время правления Михаила Саакашвили, ныне публицист и политолог Петре Мамрадзе.
Надо было никак не проводить ту контрпродуктивную, агрессивную политику по отношению к Южной Осетии, к Сенвальскому региону, а потом, конечно, уже военно-политическая агрессия, которая была кульминацией, в кавычках, контрпродуктивных, безумных действий Саакашвили, начатых им по отношению к конфликтным регионам Абхазии и Южной Осетии еще летом 2004 года. Вот если этого бы не было, не было бы и войны.
Петре, то есть вы считаете, что если бы все осталось так, как было сразу после революции РОС, то не было бы войны?
Безусловно. Ведь после революции РОС еще летом 2004 года спокойно ходил автобус в Тбилиси-Цхинвали вот с такой вот вывеской. Два раза в день ходил. Цхинвальцы, осетины, грузины, кто угодно из региона, они учились в высших учебных заведениях в Тбилиси и так далее и тому подобное. И вот когда началась эта агрессивная, проактивная политика, а началась она сразу на следующий день после бегства Аслана Абашидзе из Грузии, и Саакашвили в моем присутствии не раз говорил, мы все впали в эйфорию, говорил, и нас никто не предупреждал, что этого делать нельзя. Это было после августа 2004 года. Но потом он воспрял духом и устроил то, что устроил на местах. Конечно, не нравилось бы российскому руководству, надо было действовать гораздо мягче и осторожнее, в смысле внешней политики, заявлений и так далее. И то безумие, когда десант посылали в Минск, чтобы свергнуть последнего диктатора Европы, это саакашвилиские слова, Лукашенко.
Заявил Петре Мамрадзе. Основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили не склонен объяснять действия России в августе 2008 года лишь текущими геополитическими соображениями. Он считает, что для Кремля в принципе неприемлем проект, идея «независимая Грузия».
Я абсолютно согласен, это, конечно, единственное объяснение того, что случилось. Дело в том, что Россия никак, никак не может привыкнуть к тому, что бывшие советские республики, они становятся странами и стремятся к чему-либо, в том числе к членству Евросоюза или в НАТО. Так что Грузия, по мнению России, была наказана территориями. Но я абсолютно уверен, что России не удастся воссоздать Советский Союз. Я абсолютно уверен, что России придется становиться нормальной страной, хотя это, конечно, будет трудно, болезненно, но они будут у них такие проблемы, что они забудут о других республиках бывшего Советского Союза.
Считает Леван Бердзанишвили. Какие процессы в самой Южной Осетии вели к войне? Ведь абсолютно исключено, чтобы все лидеры малочисленного осетинского народа жаждали кровопролития и риска для населения, говорит бывший премьер-министр и бывший министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, представляющий пусть малочисленную, но все же существующую, или, скажем осторожно, существовавшую до августа 2008 года прогрузинскую часть осетинской общественности.
Все решалось в Москве. Спецслужбами Российской Федерации из России приезжали, и мы это видели, что во всех структурах, силовых структурах и политических структурах Южной Осетии тогда присутствовали люди, которые контролируют дышак. Поэтому сказать, что кто-то там еще мог как-то повлиять на эту ситуацию, таким образом, чтобы кто-то высказал протест, такого не было.
Отметил Дмитрий Санакоев. Боевые действия в августе 2008 года шли не только в Южной Осетии, но и Абхазии. Абхазская артиллерия 9 августа начала массированный обстрел Кодорского ущелья, где жили грузинские горцы, сваны, и где в тот момент дислоцировалась одна из бригад грузинской армии. 10 августа подразделения вооруженных сил России вместе с абхазскими вооруженными формированиями, об этом мало кто говорит, но это абсолютно достоверный факт, выдвинулись из Гальского района Абхазии вглубь собственно грузинской территории, вплоть до Сенаки, где находится одна из баз вооруженных сил Грузии. К тому времени Сенакская бригада была переброшена на восток, Цхинвали. Затем российские и абхазские формирования разделились на две части. Одна из них двинулась в порт Поти, откуда к тому времени эвакуировались части американской армии, находившиеся в Грузии на учениях. В Поти эта группировка захватила два американских «Хаммера», которые до сих пор выставлены в качестве трофеев в одном из московских музеев. А вторая часть российско-абхазской группировки из приграничного грузинского города Зугдиди повернула на север, в сторону Сванетии, угрожая окружить кодорскую группировку. Российское командование предъявило кодорцам ультиматум, пригрозив полным уничтожением, и сваны вместе с грузинскими войсками предпочли оставить это ущелье. Подчеркнем, что абхазские власти никогда официально не подтверждали участие абхазских формирований в операциях на территории, собственно, Грузии, в том числе Зугдиди и Сенаки, но есть многочисленные свидетельства очевидцев, жителей этих городов. Могли ли грузинские власти предотвратить хотя бы открытие второго фронта со стороны Абхазии?
Председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Георгий Гвозава уверен, что участие Абхазии в этом конфликте было заранее запланированной акцией.
Конечно, это был единый план, это само собой ясно, потому что действия боевые на территории Абхазии не происходили никаких. Естественно, это был задуманный план Кремлем, который прекрасно осуществил этот план с помощью, естественно, тех людей, которые с нашей стороны влились или просто знали об этой провокации и участвовали в ней.
Вы считаете, что Саакашвили попал в ловушку и в Абхазии, и в Южной Осетии?
Я считаю, что Саакашвили или дурак просто, потому что он должен был знать, что воевать будет он с Россией, а не с Хинвальским регионом, это раз. Или человек, который прекрасно знал все это и сделал шаг, как говорится, поднял топку.
В минувший понедельник, 6 августа, то есть за день до официальных мероприятий по случаю десятилетней годовщины конфликта, кандидат в президенты Грузии, бывший посол Франции в Тбилиси Саломе Зурабишвили заявила, что войну 2008 года, цитата, «начала Грузия». Один из самых интересных аспектов войны 2008 года – было ли неизбежно признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России? На этот вопрос нет однозначного ответа даже у тех, кто утверждает, что неизбежно было российское военное вмешательство после 7 или 8 августа. В прошлом году огромный интерес в Грузии не только вызвали откровения бывшего министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбы, который рассказал, что уже после завершения активной фазы боевых действий президент России Дмитрий Медведев предлагал лидерам Абхазии и Южной Осетии Сергею Багапш и Эдуарду Кокойты заключить конфедеративный договор с перспективой подключения к этой конфедерации Грузии. То есть, если верить Сергею Шамбе, Москва даже после однозначной победы в пятидневной войне не спешила признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, а инициировала некую грузино-осетино-абхазскую конфедерацию и признала независимость бывших грузинских автономий 26 августа только после того, как получила от Сухуми Цхинвали категорический отказ. Отметим в этой связи, что, во-первых, Сергей Миронович Шамба – один из самых авторитетных абхазских политиков. Именно он в конце 80-х годов прошлого века вместе с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба стоял у истоков борьбы за независимость Абхазии. Ну и, во-вторых, утверждение Сергея Шамбы никто в Москве до сих пор не опроверг. В Тбилиси считают, что война 2008 года не только изменила Грузию, но кардинально поменяла всю геополитическую картину Кавказско-Каспийского региона, а также всего постсоветского пространства, создав прецедент, который затем был использован в Крыму и на Донбассе.
Говорит профессор Тбилисского университета, политолог Георгий Нодья.
Интервенция в Грузию 2008 года была прежде всего проверкой на прочность НАТО и проверкой того, как Запад будет реагировать. И поскольку реакция была весьма слабой, то это означало, что Украине можно выйти, скажем, на новый рубеж.
Георгий, а насколько признание Косово могло стать прецедентом, хотя, конечно, мы понимаем, что сравнение не совсем корректное, потому что Косово признали ряд европейских государств, а Россия действовала, по сути, одна.
Запад настаивал, что Косово не прецедент, и без сомнения, кроме признания в ситуации, собственно, в Косово и Южной Осетии, Абхазии, различие было очень большое между этими ситуациями. Но главное не то, что Запад не считал это прецедентом и правильно не считал. Главное то, что Россия решила, что это можно использовать как прецедент.
Несмотря на короткий, но кровавый конфликт, за последние годы Россия и Грузия сумели наладить межгосударственные отношения в таких важных отраслях, как экономическое взаимодействие, торговля, туризм, гуманитарное сотрудничество. Еще со времен Олимпиады в Сочи негласно работает и красная линия спецслужб по борьбе с терроризмом. А последние события вокруг проблемы Панкейского ущелья и террористического подполья, в том числе даже в Тбилиси, это подтверждают. Очевидно, например, что при ликвидации в результате крупномасштабной операции в спальном районе Тбилиси банды Ахмеда Чатаева, одного из лидеров так называемого «исламского государства», запрещенного в России, и других его приспешников, выходцев из Чечни, грузинские спецслужбы взаимодействовали не только с турецкими и американскими, но и российскими коллегами. По сути, сегодня осталось всего лишь одно, но, может быть, и самое главное направление межгосударственного взаимодействия – дипломатические отношения. Они прерваны в августе 2008 года по инициативе Михаила Саакашвили. И, как подтвердил в беседе со мной спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией, бывший посол Грузии в Москве Зураб Абашидзе, в нынешних условиях восстановление дипотношений невозможно, поскольку в Грузии не может быть сразу трех российских посольств – Сухуми, Схинвали и Тбилиси. То, что российско-грузинские отношения не погибли окончательно и не превратились в имманентную историческую вражду, подтверждается непровержимым и очевидным фактом. Туристический поток именно из России растет самыми быстрыми темпами – на 25% в год. То есть россияне не чувствуют никакого дискомфорта или неприязни, как, впрочем, и грузины, посещающие Россию, преодолевая сложнейший визовый барьер. Это оставляет надежду на постепенное заживание очень болезненной раны, хотя рубец от нее и останется надолго. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Белоруссии второй день проводятся аресты журналистов независимых средств массовой информации, которые обвиняются в неправомерном использовании платной подписки государственного информагентства «Белта». Правозащитники заявляют, что все слова белорусских властей о так называемой либерализации, которые были направлены на улучшение отношений с Западом для получения там кредитов, являются просто голыми декларациями. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Утром во вторник, 7 августа, журналисты крупнейшего белорусского информационного портала «Тутбай» и независимой информационной компании «Белопан» не смогли попасть на свои рабочие места. Причина была не вполне обычна даже для Беларуси. Редакционное помещение и бухгалтерия были заблокированы, поскольку в офисе компании следователи проводили обыски. Как сообщил Следственный комитет, уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда. Наказание по этой статье – штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок. Поводом к возбуждению уголовного дела стало сообщение генерального директора «Белта» – это государственное информационное агентство, аналог российского ТАСС – о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке. Генеральный директор «Белта» Ирина Акулович рассказала прессе, почему обратилась в милицию с заявлением. По ее словам, информагентство получило заявление от некоторых организаций, которые платят за подписку, о том, что они имеют сложности с авторизацией. Цитата. «На новости «Белта» подписано более 30 ресурсов, я их знаю. Есть те, которые не подписывались, но под чужими паролями подключились к ленте и получали информацию. Естественно, сами мы не могли разобраться, кто это делает, поэтому мы написали заявление в милицию для того, чтобы они разобрались», – заявила Акулович. И милиция начала разбираться с особым рвением. Уже 7 августа были задержаны главный редактор «Тутбай» Марина Золотова и еще 3 журналистки этого ресурса, а также журналистка компании «Белапан». 5 женщин, у некоторых из которых дети, арестовали на 3 суток и отправили в следственный изолятор. 8 августа обыски и задержания продолжались, и количество задержанных по этому делу увеличивается с каждым часом. Пикантная ситуация в том, что подписка на Белта не дает доступа к каким-то особенным эксклюзивным материалам, кроме возможности на 15 минут раньше остальных читателей сайта узнать о рекордных надоях и поздравлениях президента работникам строительной отрасли. И журналисты «Белапан» и «Тутбай», если и пользовались официальной информацией «Белта», то всегда обязательными ссылками и гиперссылками, соблюдая все правила авторского права. Известный белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна», бывший политзаключенный Олесь Беляцкий, считает, что власти начали подготовку к приближающимся парламентским и президентским выборам.
В эти дни был нанесен очень мощный удар по независимым средствам массовой информации в Беларуси, по информационным агентствам «Тутбай» и «Белапан», и несколько журналистов, причем так получается, что все это женщины, находятся сейчас фактически под арестом. Хотя сама статья, она достаточно смешная, она не предполагает таких жестких санкций. Вот, там есть и штраф, там есть и более как бы мягкие санкции, но тем не менее начало очень такое серьезное. И это я, безусловно, связываю с фактически начавшимся подготовкой к выборам, парламентским выборам следующего 2019 года и президентским выборам 2020 года, которые у нас представляют практически одну политическую кампанию. И власти бьют по штабам, так сказать, бьют по журналистам, по тем, кто собирает, анализирует независимую информацию, распространяет эту информацию, с тем посылает такой сигнал предупреждения для всего независимого информационного белорусского поля, которое так небольшое, но тем не менее оно их почему-то пугает. И эта акция, она связывается с другими тревожными сигналами, наступлением против независимых профсоюзов, потому что сейчас проходит суд над лидерами независимого профсоюза РЭБ в Белоруссии, Фиденичем и Комликом, их обвиняют в неуплате налогов. Массе других административных дел, направленных против общественных и гражданских активистов, а также независимых журналистов, к которым мы уже практически привыкли, мы их воспринимаем как что-то повседневное. Но вот сегодняшний удар, он достаточно сильный, такого в истории Белоруссии давно не было. Вот. И, конечно же, это показывает, что все декларации белорусских властей о более мягкой политике по отношению к гражданскому обществу в Беларуси, которые были направлены на Запад и направлены для улучшения отношений с Западом, для получения оттуда кредитов и политических дивидендов, что они являются голыми декларациями. Как только начинает пахнуть выборами и встает вопрос о дальнейшей реальной власти президента Лукашенко, то сразу же вперед выходят силовики, и вот все сценарии, которые разрабатываются в КГБ в белорусском, они начинают воплощаться вот таким образом в жизнь.
Считает белорусский правозащитник, бывший политзаключенный Олесь Беляцкий. Белорусский политолог Юрий Чаусов напоминает, что борьба с независимой прессой является неизменной политической стратегией белорусских властей.
Белорусские власти всегда нервно относились к свободной прессе, и независимые газеты, а теперь интернет-издания независимые, это для них всегда было один из приоритетных объектов для регулирования и вмешательства. Если с политической оппозицией, с гражданским обществом время от времени позволялись определенные заигрывания, либерализация в кавычках, то в отношении СМИ всегда была политика ограничительная, репрессивная, связанная с обысками и задержаниями журналистов, и это никогда не прекращалось. Скорее можно говорить о том, что данное дело беспрецедентно, поскольку возбуждено по жалобе другого СМИ, государственного информационного агентства «Белт». Но мне кажется, в данном случае власти просто ищут благовидный предлог для того, чтобы достигнуть тех целей, которые раньше достигались теми же статьями об оскорблении президента, о дефамации, предупреждениями, судебными решениями в отношении СМИ. Просто сейчас они стремятся как бы это оформить в основание там, экономического плана, да, что, дескать, необоснованно пользовались платной рассылкой государственного информационного агентства. планомерная политика взятия под контроль свободы слова и обуздания интернета – это то, что сейчас проявляется в этих обысках, в этих уголовных делах. И последствием станут, ну, наверное, еще более осторожные позиции редакции, еще большая осторожность редакторов, еще большая самоцензура тех медиа, которые в Беларуси остаются и действуют, не будучи основанными государством. Я думаю, что это и является целью вот этих репрессивных действий.
А по-вашему, удастся ли белорусским властям более-менее прилично продать вот эти свои действия Западу, имея в виду, что они взяли курс на какую-то нормализацию отношений с Западом, а любые репрессии в отношении прессы и гражданского общества этот Запад обычно осуждает? Что могут белорусские власти сказать, или они считают, что своими действиями они не переходят какую-то черту?
Ну, это не только белорусское изобретение, это в Азербайджане, в некоторых других режимах, которые хотят сохранить репрессивную активность, но хотят сохранить рукопожатный статус на Западе. Экономические основания, чисто уголовные основания для преследования – это то, что будет продаваться на Запад. Дескать, у нас не политзаключенные, а у нас вот есть люди, которые пиратские версии информационной рассылки пользовались, да, и за это мы их наказываем. Но тут тоже есть свои ограничения. Не будут держать в тюрьме вот этих журналистов и журналисток, которые сейчас находятся в статусе подозреваемых. Уже известно, что, по крайней мере, 3 дня они проведут за решеткой. Но я надеюсь, что до тюремного заключения дело не дойдет. И именно в силу влияния со стороны Запада. Белорусский режим научился достигать своих ограничительных целей в плане воздействия на гражданское общество, на оппозицию, на независимые СМИ и без тюремного заключения. То есть подобными обысками, задержаниями, кратковременными задержаниями, они свои цели включить самоцензуру в интернете достигают. Ну и, соответственно, на Западе говорят о том, что ну мы же никого не посадили, вот смотрите, мы либерализируемся.
Это было мнение белорусского политолога Юрия Чаусова. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Центральная избирательная комиссия России одобрила все 3 предложенные формулировки вопроса референдума о повышении пенсионного возраста. Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Он звучит так. Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся? Вторая, аналогичная по смыслу формулировка, была предложена отделением КПРФ Алтайского края. Третья – Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями Московской области. Теперь инициативные группы должны зарегистрировать подгруппы не менее чем в 42 регионах России и собрать не менее 2 миллионов подписей в поддержку проведения референдума. Американские сенаторы предложили признать Россию спонсором терроризма. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжении которого попала копия соответствующего законопроекта. Документ также есть в распоряжении медиахолдинга РБК. Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018 года предполагает создание единой системы санкций в отношении России, от акта Магнитского до закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Речь идет об организации Национального центра по борьбе с гибридными угрозами, а также Координационного офиса для взаимодействия с Европейским Союзом по вопросу санкций. В документе говорится о блокировке счетов российских банков и введении запрета на операции с российским госдолгом для американских резидентов. В Москве на Крымском мосту утром в среду появился баннер в поддержку Олега Сенцова и с требованием освободить политических заключенных в России. Сегодня 87-й день голодовки, осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера. Адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова в колонии рассказал об ухудшении его состояния. Сенцов, по словам Динзе, потерял 30 килограммов, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Однако режиссер не собирается прекращать голодовку и ложится в городскую больницу города Лабытнанги. Сенцов считает, что медицинский персонал к нему относится агрессивно и может навредить его здоровью. Послушайте программу «Время свободы». В швейцарском городе Локарно открылся самый большой кинотеатр Европы. Тысячи зрителей смотрят на центральной площади города фильмы 71-го международного кинофестиваля. Наш специальный корреспондент в Локарно Дмитрий Волчек встретился с одним из организаторов фестиваля, кинокритиком Борисом Нелепо, и расспросил его о российских фильмах, входящих в программу, а также о том, как повлияет на российские кинофестивали и ретроспективы принятие закона, запрещающего показ картин, не имеющих прокатного удостоверения.
Вы консультируете Локарно по вопросам российского кино и кино стран СНГ. В этом году на редкость мало фильмов из России и этих стран. Связано ли это с тем, что таких фильмов просто нет и нечего было предложить?
Мне, честно говоря, тяжело отвечать на этот вопрос, поскольку не считаю профессионально этичным. Я не считаю профессионально этичным называть имена и фильмы, которые я предлагал, тем более, что достаточно легко догадаться людям, которые следят средним российским кинематографом, какие фильмы могли бы здесь оказаться. Мне очень жалко, на мой взгляд, это ошибка, потому что я считаю, что этот год для российского кино разнообразный, и все-таки люди каким-то авторским видением были, но, опять же, просто... как бы делясь с вами как инсайдер и как человек, который здесь работает 8 лет, я могу сказать, что в общем-то они по-хорошему субъективные местные отборщики. И по-плохому, и по-хорошему. В этом их плюс и минус. Плюс заключается в том, что если им фильм не нравится, они действительно не показывают его, даже если это могло бы вызвать какой-то там большой интерес, потому что у них просто к нему не лежит сердце. И так не получилось в этом году. Я считаю, что какие-то фильмы они не поняли, потому что некоторые фильмы, которые я показывал, имели очень серьезный российский контекст или контекст русскоязычный, соответственно, просто были не поняты. Но, тем не менее, я все очень счастлив, что в короткометражный конкурс взяли картину Михаила Максимова «Смерть Меня». Это международная премьера этой короткометражки. На мой взгляд, Максимов один из самых талантливых, оригинальных современных российских художников. Он даже не просто кинорежиссер, а видеохудожник. «Смерть Меня», как видите, здесь, в общем-то, даже лучше название читать, поскольку здесь заложена игра слов, как бы «Смерть Меня», а «Смерть Меня», где отправной точкой для фильма является убийство отца Мени, но Михаил спрограммировал нейросеть, в которую забивал данные о преступлениях в течение 90-х, которые происходили, собственно, вокруг того места, где был убит отец Мени.
Симхоз. Станция Симхоз.
Да, станция Симхоз, да, извините, забыл название. Вот, и, собственно, конечно, для меня это было очень важно, что фактически это такая тоже отправная точка. В общем-то, это начало 90-х, начало новой России, начало этого убийства. И, с одной стороны, я просто, опять же, знаю его лично. Это как бы такой художник и человек очень серьезный. С другой стороны, который в своих фильмах делает какие-то очень странные, остроумные вещи. У него, например, был еще потрясающий фильм про Мамлеева. Я, собственно, впервые узнал про Максимова, когда я был в жюри на фестивале в городе Канск. И его картина про Мамлеева была в конкурсе. И мы в нее совершенно влюбились, и тогда ее наградили. И я рад, что и на фестивале в городе Ханты-Мансийск, который я делаю... который называется «Дух огня». Собственно, это был первый показ этого фильма в мире, так называемая мировая премьера, и, собственно, в Ханты-Мансийске у нас он получил главный приз. И я очень надеюсь, что жюри не пройдет мимо него и здесь. Хотя, опять же, я был очень удивлен, что этот фильм взяли, потому что этот фильм, вы тоже его уже видели, все-таки тоже очень специфический и очень сложно его понять. Хотя то, что он дико талантливый, по-моему, очевидно.
Ну вот, я думаю, что точно не могут понять в Локарно проблем, которые сейчас стоят перед российскими прокатчиками, ошарашенными новым законом, который только что подписал Путин. Закон, который ограничивает прокат фильмов, не получивших лицензию, не прокат, а просто показ на фестивалях. Я знаю, что вы не так напуганы этим законом и считаете, что что-то можно будет сделать. Я, честно говоря, не разделяю разделяю ваш оптимизм. Мне кажется, что это сделано совершенно сознательно, намеренно, что эта акция направлена против таких фильмов, которые им не нравятся политически, как, скажем, «Донбасс» Сергея Лозницы или «Полет пули» Беаты Бубенец, которые вызывают скандалы, ну а заодно и прихлопнули еще и 5 миллионов других фильмов. Ну, как бы, так сказать, как великан такой хлопушкой или, не знаю, ногой раздавил миллион муравьев. Такое у меня ощущение. Почему вы оптимистично относитесь к этой истории?
Нет, я совершенно не отношусь к ней оптимистично. В общем-то, я даже согласен с тем, что вы говорите. Только вас поправлю, конечно, не прокатчики, а фестивальные кураторы. И в первую очередь, на самом деле, кураторы ретроспектив, ретроспективных показов, поскольку уж последние несколько лет неожиданно, вопреки всему, Москва действительно стала центром. Вопреки убийству музея кино, вопреки всему, собственно, что вообще происходит в культурном поле, с этим мрачным событием, неожиданно в Москве, я сам по себе знаю, можно каждый день ходить и смотреть на ретроспективные показы. В первую очередь, это то, что делает Максим Павлов, выходец из музея кино в Третьяковской галерее, совершенно невероятные ретроспективы. И да, вы правы, совершенно, что этот закон совершенно, как бы, случайно прихлопнул огромное количество людей. Но то, что вы как раз называете оптимизмом, с этим и связано, потому что я считаю, что этот закон абсолютно непрофессиональный. Несомненно, мотивации у него были ровно те, которые вы только что проговорили, разумеется, чтобы не давать показывать такие фильмы, как «Донбасс» или «Полет пули». Но на самом деле это политика, которую придерживается министр культуры Мединский с того момента, как он стал министром культуры, когда прокатное удостоверение, совершенно невинная вещь, в общем-то, нужная и существующая во многих странах просто для регистрации фильмов, для ведения архивов, сдачи копий там, в Госфильмофонд, чтобы эти фильмы не терялись, стало инструментом цензуры. Это не новость, это случилось не на этой неделе, не год назад, а, собственно, с тех пор, как Мединский стал активно вручную управлять культурой. И, собственно, поэтому вот эта вот доработка этого закона про прокатное удостоверение, который подписал Путин, эта доработка, мне как раз уже кажется, как раз чисто такой какой-то вознёй. Мы с вами говорили про Маккери, как раз в духе Маккери, то есть какой-то утиный суп, когда люди, которые просто даже не понимают, что они делают, должны изображать некую видимость деятельности, они сделали этот закон. И поскольку мне кажется, что здесь затронуто очень большое количество интересов, например, Госфильмофонд, который сейчас открывает после реставрации кинотеатр «Иллюзион», который по этому закону тоже не может показывать свои фильмы, которые у них находятся в коллекции. Опять же, Третьяковская галерея, которая все-таки не последняя институция, которая на самом деле поддерживает, которая не занимается какой-то подрывной деятельностью.
Центр-гараж, конечно.
Да, центр-гараж. То есть как бы огромное количество мест, огромное количество интересов оказываются задеты, и мне просто кажется, что даже несмотря на то, что за последние годы мы привыкли к огромному количеству репрессивных законов, которые действительно ограничивают свободу, даже на этом фоне этот закон просто выглядит достаточно глупо, потому что то, что они хотят контролировать показ каких-то острополитических фильмов, это давно очевидно, и мне это хорошо самому знакомо, я знаю, как это работает. Но то, что оказались прихлопнуты, как вы говорите, огромное количество других, в общем-то, профессий, потому что, как вот написал Максим Павлов печально у себя на Фейсбуке, куратор Третьяковской галереи, что фактически росчерком пера взяли и уничтожили его профессию. Это правда, и поэтому в этом смысле я верю, что сейчас будут какие-то очередные доработки. Этот многострадальный закон вообще не нужен, как раз Павлов ведет очень подробную статистику, и опять же не такой эксперт, как он, что это уже чуть не четвертая поправка в этот закон, хотя на самом деле он того не требует, поскольку есть другие законы, которые определяют все правоприменение, связанное с кинопоказом. Поэтому в этом смысле я не верю, что там, когда мы с вами встретимся через год, там здесь локарно, надеюсь, что в России будет полностью там запрещен показ ретроспективных картин, там, я не знаю, Ингмара Бергмана или там
Или Лео Маккери.
Вот. Поэтому, если это можно назвать оптимизмом, то вот только в этом он заключается.
С кинокритиком Борисом Нелепо беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» на международном кинофестивале в Локарно Дмитрий Волчек. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». 20 лет назад она была посвящена 80-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» композитор Александр Журбин. Первый эфир программы 6 августа 1998 года.
Один из главных акцентов нынешнего фестиваля искусств в Нью-Йоркском Линкольн-центре – творчество Леонарда Бернстайна. В каком-то смысле это юбилей. 25 августа композитору исполнилось бы 80 лет. Но дело не только в круглой дате. Несмотря на то, что со дня его смерти уже прошло почти 8 лет, он умер в октябре 1990 года, присутствие Бернстайна в нью-йоркском воздухе как бы и не прекращалось. То премьера его мюзикла, то цикл его лекций по телевидению, то в разных залах звучит его симфоническая или камерная музыка. А бесконечные переиздания его компакт-дисков и видеолент создают полную иллюзию, что он где-то здесь, среди нас, продолжает работать, и что, идя по Вестсайду, можно, как и раньше, встретить Ленни в его любимых магазинах Зейборс или Фэйрвей, или просто гуляющим у своего дома на 72-й улице и Централ Парк Вест. Исполинские масштабы фигуры Бернстайна особенно чувствуются в нашем городе, городе Нью-Йорке. Он был как бы квинтэссенцией этого города, его порождением и его душой одновременно. И ничего удивительного, что одна из улочек, прилегающая к Линкольн-центру, была названа проездом Леонарда Бернстайна еще при жизни маэстро. Стоит отметить, что мы, выходцы из бывшего Советского Союза, можем гордиться. Бернстайн – наш человек. Хотя родился он в штате Массачусетс, его отец, Самуил Бернштейн, был сыном кузнеца из местечка Берездив, что между Киевом и Ровно. А мама, Сара или Чарна Резник, была из Шепетовки. Музыкантов в семье не наблюдалось. На одном из фестивальных концертов в Эвери Фишер Холл, где исполнялась первая симфония Бернстайна, именуемая «Иеремия», я наткнулся в фойе на выставку фотографий, писем и прочей, как здесь говорят, меморабилии, посвященных композитору. Среди экспонатов я увидел написанный рукой у Бернстайна черновик сценария его телепередачи о Малере. Вот несколько фраз оттуда. «У Малера в жизни было три битвы, три борьбы. Борьба между дирижером и композитором, борьба между взрослым и ребенком, борьба между очень счастливым и веселым и трагически несчастным человеком. Все эти битвы происходили прямо в сердце Малера». Я считаю, что Бернстайн удивительно точно сформулировал то, что он сказал о Малере, и ясно, что он был прекрасным знатоком и интерпретатором малеровской музыки. Его запись всех симфоний Малера до сих пор считается многими непревзойденной, а влияние Малера чувствуется и в музыке самого Бернстайна. Еще важнее, в этих строчках о Малере, вольно или невольно, Бернстайн высказывает всю правду о самом себе. Его сходство с Малером, и человеческое, и творческое, давно отмечалось всеми, однако никогда раньше я не видел, чтобы это сходство выявилось так явно и откровенно. Те борения и страдания, которые происходили в сердце Густава Малера, через 50 лет оказались актуальными для другого сердца, сердца Леонарда Бернстайна. Все три противостояния были хорошо известны ему. Он не мог никогда решить для себя, что важнее, дирижирование или сочинение музыки, и вечно разрывался между этими занятиями. Он всегда оставался ребенком, даже достигнув 70 лет. И он всегда был счастливейшим человеком, баловнем судьбы. И всегда скрывал от посторонних невидимые миру слезы. Леонард Бернстайн долгие годы был моим кумиром. Я слышал о нем с детства. Я слушал его музыку с юности. Я восхищался его записями всю жизнь. И восхищаюсь ими до сегодняшнего дня. All the beautiful sounds of the world in a single
word. Maria. На волнах Радио Свобода программа к 80-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Автор передачи Александр Журбин. That name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I thought how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like Maria, I'll never stop saying Maria.
Особенно его присутствие в моей жизни ощутилось в 1959 году, когда он впервые приехал в Москву. Мне тогда было 14 лет, и я учился в школе, но даже в нашем провинциальном Ташкенте визит Бернстайна и оркестра Нью-Йоркской филармонии в СССР был большой новостью. И кто-то из преподавателей-музыкантов даже специально полетели в Москву, чтобы послушать маэстро. Особенно много разговоров было о его программах, о его необычном поведении на сцене. Перед концертом он довольно долго говорил, что по советским законам тогда было абсолютно невозможно, а также о его внемузыкальных делах. Например, один мой знакомый, впоследствии известный музыкант, который сумел прорваться не только на концерт, но и за кулисы, рассказывал. Представляешь, первый концерт Бернстайна в Москве, все стоят в очереди к нему в артистическую, и Шостакович, и Хачатурян, и Кабалевский, а он все не выходит, и вдруг раз, дверь открывается, и он стоит на пороге, шикарно улыбающийся и по пояс голый. Представляешь, такой бермудский загар. Ну, все, конечно, в шоке. А он приветливо машет «Заходите, мол». Наверное, кое-что мой приятель приврал. Например, я точно знаю, что Шостаковича не было на первом концерте, он был только на последнем. Но все остальное вполне похоже на правду. Еще, конечно, вражеские голоса передавали, что Бернстайн встретился с Пастернаком. Это было через год после печально известной истории с Нобелевской премией. Что Пастернак пришел на концерт, и это было сенсацией. А кроме того, я помню гнусную статью Александра Медведева в «Советской культуре», в которой Бернстайн жестко высмеивался за то, что он повторил пьесу «Айвза на бис», тогда как, по утверждению Медведева, публика его об этом не просила. Говорят, что статью Медведев написал под нажимом чиновного композитора Дмитрия Кабалевского. Бернстайн пришел в бешенство и, назвав Медведева наглым лжецом, сказал, что больше в Москву не поедет. И так и сделал. В следующий раз, если я не ошибаюсь, он приехал в Россию только в 1989 году, за год до своей смерти. Во время этого визита мы дважды встретились с ним, на приеме после концерта и на следующий день. Мы поговорили, насколько это было возможно тогда, с моим ужасным английским. Он был мил и приветлив. Я помню, что первое, что я ему сказал, было: «Я люблю вашу мессу». А он сразу: «А я люблю тех, кто любит мою мессу». Месса – это сочинение Бернстайна, которое, как он считал, недооцененное публикой. В общем, после того, как я похвалил его мессу, он сразу проникся ко мне расположением. И все стоял и болтал со мной. И эти беседы я не забуду никогда. Интересно, что когда во время второй встречи я назвал его мистер Бернстайн, он сказал: «Зови меня Ленни». Помню, как я волновался перед тем, как первый раз встретить его на приеме. Хоть я и видел его 1000 раз по телевидению, видел фотографии и прочее, а все же думал, а вдруг я его не узнаю? Ведь он придет с большой толпой людей, и я приму за Бернстайна кого-нибудь другого. Но когда они все вошли, мои сомнения тут же исчезли. Бернстайн был один, и не узнать его было невозможно. Он был звездой в самом буквальном смысле слова. От него шли лучи. Только потом я заметил, что он очень маленького роста, что он не молод, что он курит одну сигарету за другой, и что на шее у него повязан красивый фуляр. В этот момент я почувствовал в нем какую-то ужасную грусть. Да, с одной стороны, мировая слава, богатство, власть, а с другой стороны, не очень здоровый пожилой человек, комедиант, клоун, лицедей, всегда готовый развлечь людей, а внутри несущий смертную тоску. Чем-то он напомнил Чаплина из «Огней рампы», вернее, его героя, Кальвера, несчастного комедианта, надломленного и потерянного человека. Сходство с Чаплиным очевидно даже внешне. Кстати, у Бернстайна была встреча с Чаплиным в 1967 году, и, несмотря на разницу в 30 лет, они тут же подружились и стали вместе импровизировать, петь, танцевать, валять дурака. Я видел чудные фотографии этой встречи. Какое-то время в Нью-Йорке, уже после смерти маэстро, я был клиентом знаменитого агента Робби Ланца, который всю жизнь был агентом и одним из конфидентов Бернстайна. Робби, очаровательный шармер 75 лет, много рассказывал мне о Ленни, показывал всякие фото и архивы. Когда я спросил, как Бернстайн сумел так много сделать, он ответил: «Фантастическое умение сосредоточиться. Он мог, когда надо, писать музыку или работать над партитурой в самолете, в поезде или в шумном ресторане и просто не замечать ничего вокруг». Уверен, однако, что Бернстайна все время грызла тоска, что он сделал слишком мало. И при всей его немыслимой энергии, при его скоростях, он летал на собственном самолете, невозможно было осуществить все, что он задумал. Поэтому сейчас ясно, что написал он гораздо меньше, чем мог написать. Самым знаменитым его сочинением осталась «Вестсайдская история», которую он написал совсем молодым. Все это не давало ему покоя, все это грызло его изнутри. И умирал он долго и мучительно, не так, как умирают счастливчики.
Вышедшая 20 лет назад в эфир «Радио Свобода» передача Александра Журбина, посвященная тогда, 20 лет назад, 80-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Радио Свободы. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 8 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».